Тема такая, что просили рассказать, но это вообще созвучно тому, что мне неоднократно приходилось говорить о том, что любовь – это, наверное, одно из самых часто повторяемых слов на разных языках. Вот сейчас будут опять говорить, потому что будут праздновать День Валентина и прочее. Это не есть чувство, а есть добродетель. И хотя в русском языке и вообще в европейских языках, там, кроме греческого, по-моему, любовь к сыру, к родине, к маме, к жене, к чужой жене. Все это называется одним словом. Но все мы понимаем, что это все совершенно разные вообще чувства. Любовь к сыру и к чужой жене. Ничего, так сказать, общего как бы не имеет. Вот. Поэтому, конечно, требует обязательно нам иметь об этом понятие и в этом деле разобраться. Иначе будем путаться. Как путается вообще все человечество, от этого очень страдает. И одна из причин из этой путаницы проистекает, что разрушаются браки. И с этим разрушается наша вся народная жизнь. И то государство, в котором мы привыкли жить, так, если все это не остановится, ему осталось лет 30-35. Все будет совсем по-другому. И другие люди тут будут. Вот. И ситуация, видите, она очень связана с этим. Поэтому такая вот ошибка, путаница в понятиях, она может родить и очень такие тяжелые глобальные последствия. Вот. А если России не будет как таковой, ну, это многие философы говорили о том, что вообще и всему миру тогда мало не покажется. Потому что будет огромный такой геополитический сдвиг, и трудно даже предположить, к чему это может вообще привести. Итак, мы этого касались. Человек трехсоставен. Он телесный, душевный и духовный. По тому, как устроена западноевропейская наука, прежде чем исследовать предмет, его расчленяют. И классифицируют, изучают вот, ну, каждую отдельную часть. Особенно наглядно это в медицине, когда есть отоларинголог, есть стоматолог, есть ортопед, и каждый вот своим занимается, хотя понятно, что пищеварение, а наши зубы – это первый, можно сказать, орган пищеварения, он связан вообще со всем остальным. Вообще лучше бы подходить к человеку в целом. Но так уже было принято. В этом есть некая такая простота и удобство. И вот возникли такие вещи, как специальности. Вот. Поэтому, конечно, человек един. Но условно мы это разделяем в силу того, что у него есть дух, душа и тело, и люди. По тому, какая из этих составляющих в нем имеет преимущество, человек либо плотской, либо душевный, либо духовный. Плотские люди – таковых большинство. Душевные люди – это их меньшинство, а духовные люди – это вообще штучный товар. И с точки зрения христианства, конечно, любовь – это есть не чувство, потому что чувства, все наши чувства, они душевного свойства. И они зависят от многих вещей. Ну, прежде всего, от состояния тела. Прежде всего. Поэтому, когда организм человеческий вырастает до определенного предела, внутри души возникают некие чувства. Потому что возраст уже подошел. И эти чувства возникают, ну, к любому объекту. который оказался в поле зрения. А если такого объекта нет, то эти чувства могут возникнуть там, киногерою или книжному герою, к учителю там, и так далее, и так далее. А если уж вообще никого нет, к подружке может возникнуть. Или вот к приятелю. Так, такое тоже бывает. И так как в силу того, что чувства довольно сильные, особенно в молодом организме, то это все принимается, и так это и называется, и, в общем, этому посвящена практически вся литература, поэзия, и вообще всякие виды искусств, какие угодно. Например, мы знаем, в живописи какое место занимает там обнаженное человеческое тело. Огромное. Даже в духовной живописи Запада. Смотришь на евангельские сюжеты, а там сплошная мясная лавка. Так сказать, бицепсы, трицепсы, такие мощные брюшные прессы и прочие, так сказать. Хотя вроде человек-то хочет повествовать о духовном, там самая яркая картина, это Микеланджело, там «Страшный суд». Вот. Но в силу того, что он художник, и еще совсем не старый, его совершенно... Для него даже «Страшный суд» – это всего лишь повод для того, чтобы хорошенько прорисовать, и делает это он с блеском, разные ракурсы человеческих тел. То есть главная задача, которая ему ставится римским папой, она как бы отодвигается. Для него важен чисто формальный момент любования человеческим телом, которое действительно, как создание Божие, прекрасно. Вот. И художник еще может украсть то, что тех людей, которых он изображает, их вообще в жизни таких не встретишь. Это уже такой продукт художественной деятельности. Вот. И это тоже игра чувств и чувственности. И, понятное дело, к духовной жизни вообще никакого отношения не имеет. Но вот, к сожалению, в силу того, что искусство, кроме прикладного, это сфера людей душевных. Поэты, художники, писатели, архитекторы, и та публика околохудожественная, которая вокруг этого вьется. Например, там галерейщики, заказчики, аукционщики. Тоже довольно большая такая армия, которые в этом разбираются. А все остальные люди, такие плотские, они, конечно, не ходят ни музыку слушать, ни на выставки. Для них вещи попроще. Какие? Футбол. Дима Билан. Я просто показываю, что для человека плотского тоже существуют некие такие сферы, которые являются вторичным продуктом от художественной культуры, и человек вполне может себя ощущать и даже спорить об этом, что лучше. Это «Машина времени» или «Лед Зеппелин», он для него уже такая проблема, какие-то там пространства. Хотя это не является ни поэзией, ни музыкой, и, можно сказать, ничем таким, относящимся к искусству. Это скорее такие вещи прикладные. Прикладные вещи, как интерьер, дизайн, допустим, в формах автомобилей, все разбираются. Ничего, даже маленькие дети, там, сможет 3 года, мальчик говорит, BMW, там, семерка. Думаешь, как это вообще? Он здорово это осваивает. Потому что это просто, это нетрудно. А чтобы освоить искусство, допустим, архитектуру. Но архитектуру еще куда ни шло. Самое сложное из искусств, ну, я имею по количеству людей, в нем разбирающихся, это скульптура. То есть вообще, как и скульпторов, это вообще единица. Не только там, в одной стране, а вообще в мире. Настоящих скульпторов всегда там два десятка на 6 миллиардов людей. Но это из творцов. А чтобы это еще понимать, тут ну, очень нужно многое ну, понять, почувствовать. Почему я об этом так подробно говорю? Именно для того, чтобы проиллюстрировать, что разные части как бы, нашего естества, они в этом участвуют. О духовном я пока еще не говорил. Потому что сфера духовного, там тоже это есть тоже искусство. И тоже есть наука. Но, как древние отцы говорили, это наука всех наук и искусство всех искусств. Потому что оно касается самых таких высоких и глубоких вещей. И научиться вот этой науке, этому искусству требуется не просто, ну, чтобы освоить музыкальную культуру, нужно, или там живописно, нужно лет 15 потратить. Тогда что-то начнешь разбираться. А вот чтобы духовную культуру, тут нужно ну, две трети жизни. То есть это около 50 лет целенаправленных занятий. Вот. Поэтому большинство людей, как всякие животные, они ленивые. Если кошку кормить, она же мышей не ловит. Если ее оставить в покое, она занимает место либо на батарее, если она не очень горячая, либо рядом, чтобы не тратить даже своих калорий, чтобы пользоваться теплом, который идет от батареи. Так же и человек. Он для того, чтобы развивать, ну, дети редко, охотно там занимаются музыкой. Потому что это уже такой тяжелый труд, очень даже тяжелый. Поэтому родителям приходится какое-то их нежелание преодолевать. Так же и взрослые люди. Гораздо труднее читать книгу, чем, допустим, смотреть телевизор. Гораздо труднее читать газету, чем новости смотреть в интернете. Ну и так далее, и так далее. Человек все время занимает позицию, как всякое живое существо. Это путь наименьшего сопротивления. Вот. А в душевной жизни, и я почему к ней всем возвращаюсь, потому что нам это ближе и как-то понятнее, чем жизнь духовная, требуется все время преодоление. И в духовной жизни вообще требуется труд непрестанно. Если в душевной жизни можно как-то отдохнуть, то в духовной жизни это в некотором смысле невозможно. Отдохнуть может душевно, отдохнуть может телесно, а если духовная жизнь прерывается, то это падение вниз. И нужно начинать сначала. А сначала начинать всегда очень трудно, потому что пока летишь вниз, все себе переломаешь, и уже инвалидом подниматься на ту же высоту, это бывает очень трудно, хотя опыт уже определенный есть, и он, собственно, никуда не уходит. Но потери слишком велики. И вот духовная жизнь – это, как в Писании сказано, «О дни Иоанна Крестителя Царствие Божие нудится, и только употребляющие усилия восхищают его». То есть это вот непрестанный труд, причем самый тяжелый. Это труд все время преодоления себя, своей лени, вот, своего нежелания трудиться, своего уныния, потому что шажки в этом направлении, они всегда очень малы. В духовной жизни нельзя идти семимильными шагами. Ну, никак, есть определенные такие закономерности. Ну, вот как вырасти сосну. Ну, можно что-то делать, какие-то вещи, улучшать почву там, вовремя обрезать ветки, очищать пространство вокруг нее. Ну, вырастить ее не за 100 лет, как обычно, но за 90. Но за 25 ничего не выйдет все равно. Вот так же и в духовной жизни. И какая тут у нас вот в связи с нашей сегодняшней беседой самая главная проблема и весь опыт такой жизни и бесконечное количество попадания пальцем в небо и ну всякая трагедия, которая бывает с людьми, вот от непонимания того, что любовь, которая вообще есть божественное свойство, и чувство, которое человек называет любовью. Человек плотской и человек душевный. Хотя слово-то одно, но вещи, к сожалению, именуются противоположными. Если бы хотя бы близкие, тогда ничего. А то, что противоположное, некоторую сумятицу вносит. Итак, лучше всего это рассмотреть на таком явлении, которое всем нам хорошо известно, а многие даже это испытывали. Это есть влюбленность. Вот это влюбленность тоже вот такое чувство, которое либо рождается, либо вспыхивает. Все эти слова применимы, и они отражены и в поэзии, и в опере, и в такой в прозе такие явления. И симптомы влюбленности, ну, они очень похожи на симптомы человека, получившего некое отравление. Человек влюбленный, он ведет себя как человек, который либо опился сладкого вина, либо находится под влиянием какого-то наркотика. Ну, во-первых, он не воспринимает никакую речь со стороны. У него весь мир становится таким радужным. У него необыкновенный прилив силы, вдохновения. Он может вообще, там, как в поэты говорят, звезду там с неба достать. Я не буду об этом долго говорить, мы это все потихоньку понимаем. Вот. Иногда следствием вот этой влюбленности является и попытка создания семьи на этой почве. Вот. А влюбленность, как всякое чувство, оно зависит от внешних причин. Вот русский народ даже изобрел такой образ. Зависит от того, с какой ноги встал. Почему этому придается большое значение? У человека, как правило, две ноги. Либо правая, либо левая. И всем абсолютно понятно, кто не псих, что ну, все равно с какой ноги встать, и человек даже не помнит, с какой он встал. Но просто это... Ну, от этих пустяков иногда много зависит. От артериального давления, от того, что кто-то позавидовал, от того, что порезал палец ножом, когда чистил картофель. Потому что мы связаны, вот палец порезал, а язык мой и гортань кричит «А!». Причем, почему они кричат, когда порезал палец? Мы единое существо. Вот поэтому все отражается. Конечно, когда влюбленность проходит, а это вещь абсолютно нормальная, то человек бывает очень тяжело разочарован. Как так? Было так все, ну, как-то весело, энергично, чувствовал себя в состоянии человека, которому море по колено, и вдруг как-то все раз опять такое серое, унылое, какие-то там какие-то бытовые дела, и все там не хочется. Пока он был в нормальном состоянии, потому что когда человек в таком состоянии, ему как-то это все, что с пьяным разговаривать, это все бесполезно. Ну, никто как не объяснил, в чем тут дело. Вот. А дело вот в чем, что когда я люблю сыр, я хочу его съесть. Я, если люблю женщину, я хочу, чтобы она была моя. Если я люблю такого артиста, я буду смотреть все фильмы с его участием. Если я люблю писателя, я прочту его собрание сочинений, его все письма прочту, все дневники. Все понятно. Я хочу иметь. Если люблю, хочу иметь. Если это объект питания, хочу съесть. Люблю варенье. Я малину люблю, а вы какое? Вот. Вижу малиновое варенье, очень сразу уже предвкушаю, как сейчас буду его есть. Вот. И так далее. А любовь, та, о которой говорит Христос, Бог есть любовь, это совсем не чувство. Поэтому многие люди вот на исповеди жалуются, вот я не испытываю любви. То, что многие, даже те, которые люди начали в церковь ходить лет 25 назад, они тоже ничего не понимают. А когда им об этом говоришь, они даже и не слышат. Они думают, что любовь – это вот я должен вот к человеку, который противен мне, делает гадости, является завистливым врагом, я должен и к нему испытывать чувство, как у Ромео было к его Джульетте. Потому что все смотрит через призму там, Александра Грина, вот Ассоль. И, конечно, возникает какой-то такой, как необъяснимая задача. Почему я должен испытывать чувство, как капитан Грей к Ассоль, к этому ублюдку? Ну, конечно. Это задача совершенно такая не евангельская, а скорее такая либо медитационная, либо такая театральная. То есть я должен либо это изобразить, либо я должен это представить, в это вжиться и что-то такое с собой такое сделать. Об этом никогда речь не идет. Вот когда Господь сказал: «Иди и ты твори так же», никто же нам не рассказывает о том, какие чувства испытывал человек, когда ехал мимо на своем ослике и вдруг увидел человека, на которого напали разбойники. Он взял, посадил, омыл ему рану маслом и вином, привез в гостиницу, дал деньжат этому самому гостиннику, сказал: если истратишь больше, приду, тебе еще добавлю. А каким, как он к нему пламенел в это время? У него прям слезы лились из глаз, у него рождались стихи. Он, так сказать, вообще нет, ничего, про это ничего не сказано. Потому что любовь – это есть не чувство, а свойство. Чувство – это вещь мимолетная. А свойство – это качество. Вот каждый предмет, каждая молекула – имеет свои определенные свойства. И каждый человек имеет свои свойства. Эти свойства могут быть хорошие, они близки к Евангелию, а могут быть прям евангельские. Вот есть люди как-то от природы какие-то такие кроткие. То есть ему не надо как-то себя укращать. Он вот кроткий от природы. Говорит, мамочка говорит: ой, вы знаете, он как грудным младенцем был и был вот такой же кроткий, как сейчас в 40 лет. Такой вот незлобивый, спокойный, нераздражительный, очень такой ласковый ребенок. Вот, а другой, вот другой совсем. Ну, чтобы стать кротким, как Господь этому учит, научитесь от меня, как кроток есть и смирен сердце, тому надо там трудиться над своим характером, обуздывать свой нрав, долгий путь ему предстоит. Вот. И любовь – это есть свойство, которое не зависит от обстоятельств. Ну, кто-то плохой, ну, кто-то грубый, ну, кто-то злой, кто-то жулик. Но я от этого не испытываю к нему ненависти, там, злобы. А, допустим, испытываю к нему сочувствие. Потому что, ну, кто больше всего от злобы страдает, как не сам злой? Конечно, страдают и люди, на которых он направляет зло. Но все-таки на другого человека можно направить только часть зла. А все это зло в тебе, зло дерет, кишки. Это же тебе самому, поэтому человек болящий, очень тяжело. Вот, злоба, гнев его душит. Если бы мы бы ждали бы, когда родится какому-то такому злому человеку у нас какое-то чувство любви, это просто невозможно. Как в сказке «Аленький цветочек», там девочка полюбила это чудовище, хотя внешне было отвратительное, но нрав-то он был кроткого. Если она пришла, он бы на нее набросился с кулаками, с матершиной, поколотил бы ее, так сказать, разодрал бы на ней одежду. Что, она полюбила, что ли? Да нет, конечно, это исключено, Саша. Вот. А полюбила, потому что, ну, несмотря на то, что на вид был безобразен, а сердце-то было доброе, ласковое, хорошее, участливое. И это гораздо важнее. Сказка этому учит. Более того, вот это свойство, которое есть любовь, к которому должен в своей жизни каждый человек стремиться, оно обусловлено такой вещью, как добродетель. Потому что так не может быть и не бывает, чтобы человек изначально был бы таков, что был бы носителем этого свойства любви. Потому что все люди грешные, а грех любой, он противоположен любви. И вот всякий грех – это есть направление в обратную сторону любви. И вот в заповедях Ветхого Завета это разделяется на две части. Любовь к Богу и любовь к человеку. То, что противоположно любви к Богу, противоположно любви к человеку, это называется грех. И апостол Павел говорит, что любовь, это есть совокупность всех совершенств. Сегодня меня спросили, а что такое совершенство? Совершенство – это свойство. Свойство, или, можно сказать, качество, которыми обладает данный человек. Почему называется совершенство? Потому что путь жизненный, направленный в ту сторону, которую нам открыл Христос, он имеет направление к любви. И еще святые отцы и Писание уподобляют это еще строительству дома. И вот если дом строится сначала котлован, потом фундамент, потом стены, потом перекрытие, потом крыша. И вот любовь – это то, что сверху, крыша. То, что уже как бы завершает строительство. Поэтому нельзя приобрести любовь, если ты не приобрел предыдущие совершенства. Первое совершенство, которое человеку необходимо приобрести, святые отцы сравнивают его с раствором, из которого, ну, который прикрепляет друг к другу кирпичи. Если мы возьмем просто кирпичи без раствора, то ударом кулака можно разнести любую стену, она сразу упадет. А если сделать дом без кирпичей из одного раствора, он не будет такой прочный, как из кирпичей, но уже кулаком его не расшибешь. То есть все-таки это будет здание. И вот этим раствором является смирение. Это тоже вот, это первейшее качество. Вот. А последнее качество – это уже любовь. И вот в заповеди блаженства, начинается это с блаженной нищей духом, нищета духовная – это есть как раз смирение, а завершается – блаженнее есть те, еда поносит вас. То есть человек тебя поносит, а твое отношение к нему от этого не изменяется. Потому что друг он тебе, враг ли, ты все равно относишься к нему с любовью. Опять повторяю, не значит, что ты пылаешь к нему чувства. Ты можешь его обходить за три версты. Ты можешь и как-то избегать с ним общения. Вот, но у тебя нет к нему ни ненависти, ни злобы, ни желания отомстить, и ничего. Ты просто относишься к нему с сочувствием, как тяжело больному человеку. Но ведь если человек буйный, сумасшедший, лучше обходить же стороной. Ну, собственно, и даже для его же блага. Потому что если он тебе стукнет чем-то по голове, потом в тюрьму сядет, это ни ему, ни тебе не нужно. Вот таков этот путь. И понятно, что вот родился обычный человек, все люди грешные, а грех – это направление от любви, повторю, и от любви к Богу, от любви к ближнему. А надо нам изменить свою жизнь, которая заключается в том, чтобы мы из плотской душевной перешли на жизнь духовную. И вот этот переход – это есть покаяние. Потому что для большинства людей покаяние – это вот не то съел, не то попил, не то дочитал. А покаяние – это есть вообще изменение направления своей жизни. Полностью вектор меняет свое направление. И ну вот если, допустим, раньше за влюбленность принимал чувства, которые испытываешь к существу противоположного пола, который тебе нравится и которым ты хотел бы обладать, на другое, на свойство, когда каждый человек тобой воспринимается как объект, которому можно было бы послужить. Этому помочь, этому ножки помыть, а потом насухо вытереть. Вот. А потом еще ладошками растереть с кремом, чтобы ножки его отдохнули, чтобы тепленько было ему. Вот. С готовностью. Не так вот, а почему я должен ведро выносить? Я вчера выносил. А совершенно другой подход. Чтобы все время искать возможности, как бы еще кому послужить. Ну, во-первых, это завещание нам Христа Спасителя. То, что я сделал ваш Господь и Учитель, то и вы должны делать друг другу. Но еще и потому, что в этом есть смысл жизни. Потому что если Господь пришел не чтобы ему послужили, а чтобы ему самому послужить. Эти слова «иди, и ты твори такое жде», они относятся вообще ко всему. То есть каждый, кто хочет быть христианином, он должен вести, как говорили святые отцы, христоподражательную жизнь. Вот как он поступал. Конечно, у него возможностей больше. Ни один из нас французской булкой не может накормить 5000 человек. Поделиться этой булкой с ближним мы можем. 5000 нет, но одному можем дать. Это же очень понятно. Или игрушку какую-то подарили, не самому играть, а и с другим еще. А если ее кто-то другой сломал, ну, не очень по этому поводу отчаиваться, а простить. Вот это в таких простых вещах и есть христианская жизнь. Кто это умеет, тот человек совершенный. Кто не умеет, тот должен этому учиться. Вот это обучение, так как обучение – это труд, делание. Потому что нужно это делать. Любовь – это тоже делание. Потому что если любовь ограничена чувствами, которые я испытываю, то это, ну, вот как вера. Сказано, ну, мы вот все как будто верующие, да? Но понятно, что если наша вера никак в жизни не проявляется, то понятное дело, что она мертва. Потому что вера, вот тоже странно, да? А это добродетель. Это не просто вот чувство, что вот есть Бог над нами. Вера – это совсем другое. Вера – это добродетель. Иногда очень как-то выглядит странно. Авраам берет ножик, берет сынка, ведет на гору, готовит жертвенник, связывает сынка, кладет на жертвенник и уже готов ножом его прикончить. С точки зрения уголовного права, это весьма ужасная вещь. А с точки зрения послушания Богу, ну, это единственная возможность. Раз так Бог говорит, значит, так надо. Он без рассуждения готов это сделать. Но ясное дело, что Господь, имя которому любовь, он его руку останавливает. Факт тот, что он был готов. Он совершил дело веры, вопреки, ну, такому человеческому здравому смыслу. То, что вера... Это есть сказано Тертуллианом 18 веков тому назад. Веру, потому что абсурдно. Это совершенно непонятная вещь. Зачем резать своего сына? Особенно нам из 21 века. Когда римляне или древние греки приносили в жертву своих детей, им это было понятно. Авраам тоже приносил жертву, но да прежде того, там, либо птицу, либо барана, либо вола. Он был скотовод. А вот чтоб сына, да еще которого ждал почти 100 лет, пока он родится на свет. Это, конечно, испытание очень серьезное. Но вера преодолела это. И также любовь. Любовь – это делание. В метро входит женщина с 2 сумками. И вот сидит мужчина, и у него возникает чувство жалости. А другой мужчина, у него возникает тоже чувство раздражения. Ну вот опять надо место уступать. Встает и уступает. Что нам, какая радость кому? В том, что у того возникло чувство сочувствия, сожаления. Если оно не вылилось, то что взял, вступил? Да ничего. Просто он потешил свое самолюбие, вот чувство. Ну, он увидел, возникло чувство. А то вышло или село, чувство ушло. Цена этому 0,5. Нельзя сказать, что совсем нет цены. Есть цена. Более того, из этого чувства могло потом родиться и действо. Но не родилось. Поэтому цены нет. Хотя, как говорил Иоанн Златоуст, Бог и намерение целует. Но не успел. Поэтому доктор Гаусс говорит, вы спешите делать добро-то. А то жизнь просвистит, и так ничего не успеешь. А нужно каждый день и каждую встречу с человеком использовать для того, как бы ему бы такое послужить. Чем бы ему так вообще помочь. И причем помочь так, чтобы это не стало демьяновой ухой, или медвежьей услугой, или прочее. Потому что так тоже бывает, что от таких помощничков уже те люди, которым они хотят помогать, уже не знают, куда деться. Особенно трагично, когда живут на одной площади и вообще деваться некуда от этих помощников. Они превращают жизнь других людей просто в такой кошмарный ад. Хотя они сами считают, что нужно, сами всех учат, сами знают, что когда все правильно. И это самые обычно невыносимые люди. Для других. Потому что любовь, она всегда очень тиха и кратка. Поэтому без кротости, смирения, настоящей любви вообще быть не может. И вот, если человек приобрел вот это свойство своего сердца, любви, деятельной любви, значит, он стал христианином. Значит, он достиг того совершенства, которому призывает Господь. Но на пути этого нужно приобрести другие совершенства. Ну, например, если человек болтлив, он должен потратить не один год для того, чтобы стать молчаливым. Потому что излишняя разговорчивость, она людей утомляет. Она пожирает время. Всегда через это будет повод к осуждению, к ропоту, к жалобам, к ябедничеству. Это очень вредная вещь. То есть нужно вот обуздывать свое желание. Гнев. Надо победить это добродетелью противоположной. Безгневие вытеснить. Чтобы человек гневливый, понятно, если ты гневливый человек, даже если ты захочешь кому-то в чем-то помочь, то человек, когда с тобой столкнется, он через некоторое время очень пожалеет. Ой, лучше самому сделать, либо нанять кого-то, чем вступать в общение с этим таким гневливым человеком, потому что лишняя головная боль. И говорит, ой, ладно, уйди, ничего не надо. Ну и потом, человек не может достичь любви, пока он жадный. Потому что как ты можешь послужить другому, если ты вот надо ноги мыть, а тебе мыло жалко. Или воды. Или не хочешь после него стирать полотенце. Или вытирать воду, которая разбрызгалась. Или время свое на него тратить. Невозможно. Поэтому, чтобы достичь любви, Нужно сначала избавиться от жадности. И так далее. Вот человек идет вот по таким стопам совершенства. Почему он называется совершенством? От слова совершение. Каждое дело, оно имеет начало, середину и конец. Человек был гневливый, стал безгневен. Вот он совершил этот путь. Поэтому это называется совершенство. А вот когда все вот эти совершенства вместе собрались в дом, в такое домостроительство, то совокупность всех совершенств и есть любовь. Потому что в любви есть и смирение, и послушание, и терпение, и безгневие, кротость, и нежадность, отсутствие сребролюбия, и молчаливость, и жертвенность. Любовь, она предполагает, конечно, жертвенность. Любовь – это и есть постоянно жертва себя ради ближнего. Так Господь говорил, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Поэтому, когда мы служим ближнему, в этом мы служим и самому Богу. А мы думаем, что Богу нужно свечки, записки, там, Богу нужно водичка освещать, или Богу нужно, чтобы мы куда-нибудь за 3-9 земель поехали, нигде про это ничего не написано. Он нейтрально относится ко всем нашим внешним проявлениям. Куда мы едем, во что одеты, что мы едим. Его интересует исключительно, в каком состоянии наша находится бессмертная душа. Он, как наш отец, понятно, он заботится о том, чтобы мы были и сыты, и обуты, и умели читать, писать, это все понятно. Но все-таки для него важнее, чтобы мы были добрые, а не злые, щедрые, а не жадные, терпеливые, а не раздражительные и так далее. И он хочет, чтобы в результате той веры, которую он нам дал, чтобы мы вот развили в себе добродетели. То есть наша жизнь должна быть деятельна, но внутренне. И вот это есть путь в Царстве Небесное. Потому что, ну как человек гневливый может стать кротким? Только чудом Божиим. Когда Господь своей благодатью, которую Он изливает на него, изменяет его внутреннюю сущность. С греховности, которая есть гнев, на добродетель, которая есть кротость. А почему вот Бог одних изменяет, а других нет? Почему с одним человеком происходит покаяние, а другим нет? А потому что один ненавидит в себе это качество, гнев, и всячески сопротивляется им, всячески сдерживается. Это первое. А второе, непрестанно молится Богу, чтобы, Господи, мне бы избавиться от этого гнева. Господь видит, что человек действительно хочет. Тогда изливает на него благодать. Самому качество свои, свою греховность изменить на совершенство невозможно. И это труд совместный с Богом. Есть даже специальный богословский термин «синергия». То есть две энергии в этом участвуют. Энергия божества и энергия человеческой души. Поэтому любовь, влюбленность – это очень такие естественное проявление человека, вообще всякого живого существа, даже насекомые, они испытывают нужду друг в друге, тянутся друг к другу. Почему мы называем это духовная жизнь? Все живые существа, млекопитающие, они не имеют бессмертной души, кроме человека, в которого Бог вдохнул дыхание жизни. Животные, они, ну, телесные, это как и мы, и еще душевные. В развитых животных, как в шимпанзе, у них есть те же самые чувства, что и у нас. Гнев есть? Есть. Зависть есть? Есть. Радость есть? Есть. Это и в кошке есть и так далее. Но может ли кошка взять и поделиться своей пищей с другой кошкой? Только с котенком. Он свой. Поэтому, когда какая-нибудь женщина или мужчина оказывает любовь к своим детям, ну, это так же естественно, как и для кошки. Как Тарас Бульба говорил, и волк любит свое дитя. Но это все не то, братья. Вот. Николай Васильевич Гоголь вложил в его уста своего героя вот такие слова. Да, это все не то. Что такое духовная жизнь? Духовная жизнь – это проявление над свойств, которые над животным миром. Вот взрыв произошел, народ пошел кровь сдавать. Кабан для другого кабана будет кровь сдавать? Нет. У него даже нет такой потребности. Исключительно духовного свойства поступок. Человек тратит время, свою собственную кровь проливает, чтобы кому-то ее перелили. Незнакомому человеку. Вот, собственно, и все. И всякий духовный поступок, он связан с тем, что человек проявляет именно свою либо человечность, либо даже сверх. Сверх – это вот когда, как Господь говорит, нет больше той любви, когда кто душу свою положит за други свои. Вот готов за человека умереть. Вот ты живи, а я вот за тебя кровь там буду проливать. Вот это уже, собственно, высшее проявление новых уже качеств, которые животному абсолютно невозможно, недоступно. Ну и большинству плоских людей. Это совершенно невозможно. Чтобы полез куда-то без приказа, над зод грудью лег, чтобы тебе изрешетили, а чтобы те, кто там сзади, останутся живы. Мне это надо. Кому надо, пусть и лезет на амбразуру. Но человек, способный на духовный порыв, он это совершает. Тем самым Богу угождает. То, что сделал одному из малых, то Бог за меня умер на кресте, а теперь я за Бога. Пусть этот Бог там в гимнастерке, контуженный, в окопе, но это тоже Бог. Пусть и с маленькой буквы. Я за него свою жизнь отдаю. Это поступок человеческий. Это христианство, оно и понуждает человека из животного стать человеком. И чтобы стать человеком, нужно достичь в той или иной степени совершенства, которое есть любовь. Кто-то спрашивает, что побудило вас стать священником? Это вообще человек часто и не знает или ошибается, что его побуждает. Поэтому я кратко отвечу на этот вопрос, хорошо. Написали гены. Вот они побудили, потому что я сейчас пока проследил до начала 18 века священники. Вот. И знать не знал, не ведать не ведал, но вот сейчас это уже видно. Ну вот по тем совпадениям, которые в жизни случались. В частности, первый мой храм оказался тот храм, где, ну, он вообще раньше священники храмы наследовали. И если у батюшки не было мальчика в роду, он-то выдавал дочку. И тогда зять наследовал приход. Вот. И поэтому был такой храм в Москве, в селе Алтуфьево, Крестовоздвиженский. Вот. Это был вот храм, где Смирнова служили. Вот. Но там произошел перерыв, потому что отец Павел умер, мой прапрадед, он умер, а мальчику было 10 лет только, он не мог наследовать приход. Вот. Его потом взяли в семинарию на государственный счет, и, так сказать, другой же священник стал. А так с 18 века там Смирновы служили по прямой линии, как раз наши. Вот. И я первый храм получил как раз этот вот наш храм. Казалось бы, совпадение, но по теории вероятности это не могло бы случиться. Значит, это все было уже каким-то образом договорено. Так что, ну, понятно так. Все, спасибо за внимание. До следующего раза, если будем живы-здоровы.